Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная Земля». Мы изучаем духовные тексты вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие друзья! Этот прекрасный, наверное, осенний день бабьего лета, по крайней мере, у нас прекрасная погода просто стоит, все располагает, на сердце радость, чтобы собраться.
У нас тоже, Ананда Киртан, да? У нас тоже. Я надеюсь, у наших радиослушателей также прекрасная погода, светит солнышко, но главное, дорогие друзья, чтобы солнышко светило внутри вас. Ананда Киртан, только что прозвучал новый баджан, да, вот в прошлый раз у нас была премьера, вы нам объясняли, что значит этот баджан, да, что значит текст, перевод и так далее, смысл. Я вот уловила пару слов и услышала такую фразу «продавать», да, ярмарка, по-моему, даже рынок священного имени. Звучит странно, Ананда Киртан, вот можно ли еще раз в двух словах пояснить этот момент?
Есть, конечно, разные уровни объяснения этого момента, но, может быть, и два таких важных, две важные галочки поставлю. Знаете, иногда люди, они не склонны ценить то, что к ним приходит просто так. Вот как ни странно, иногда нам на Санкиртане, то есть это знание Шрила Прабхупады, когда он привез в Америку, он создал свое производство по выпуску духовной литературы. И оно называется BBT, Bhaktivedanta Book Trust. И это производство, на котором выпускаются только духовные произведения, те, которые прокомментировал, перевел и прокомментировал Прабхупада. И это производство вполне имеет такую коммерческую основу и, в общем-то, даже коммерческий успех. И зачастую людей удивляет, а почему вы продаете свои книги? То есть преданные, которые распространяют эти книги, они выходят на улицу, предлагают людям, и ну, там есть какая-то фиксированная оплата. Ну, как правило, они позиционируют это как пожертвование, и это правильно. То есть просят, дайте пожертвование за эту книгу. Потому что если говорить о ценовой категории, то эта книга не имеет цены. У нее никак не оценишь милость Бога, да? Как можно оценить там доброе слово, улыбку, как можно оценить добрый поступок, как можно оценить то, что тебе спасает жизнь, что это, какими деньгами.
Никак это не как оценишь. У старых русских бабушек, да, наших, вот, которые лечили и лечат, может быть, до сих пор, да, вот в глубинках еще имеются такие бабушки, которые действительно тоже не назначают цену за свое лечение.
Это очень брахманичный подход. И это правильный подход. И ведическая вся культура, все ведическое образование и воспитание, оно было построено на этом принципе. Брахманы никогда не получали заработную плату. Они всегда получали пожертвования. То есть образование было доступно всем. В каждом селе, в ведическом обществе, в каждом колхозе и деревне были брахманы. И был такой вот класс образованных людей, которые, в общем-то, называются брахманами. И в первую очередь духовно образованные. И у них был ашрам, то есть место, где они жили, и приходили туда дети. Дети, которые получали бесплатное образование. Брахманы не получали за это деньги, но было пожертвование. То есть какая семья, что имеет возможность дать, они давали. Нет проблем, нет возможностей, тоже никаких проблем. Знание не принадлежит никому. И в этом ценность брахманов, потому что тогда брахман, он может быть независимым, а значит честным. И в этом сила брахмана, в честности. То есть он всегда может сказать, что плохо, что хорошо. Неважно, царь ты или пройдоха какой-то, или шудра, вайша, кшатри. Брахман, он всегда может говорить правду. И он как раз это делает по той причине, что он независим. Экономически он независим ни от кого. Он зависит от милости Бога, и на этом вся построена его жизнь. И вот преданные, они выходят с этими книгами, и они предлагают эти книги. И, в общем-то, они правильно ставят вопрос, что вот у этой книги есть какая-то себестоимость, ну, дайте это как пожертвование. Потому что, ну, понятно, чтобы напечатать и сдать книгу, нужно какие-то вложения, средства. Но также правильно то, что за эти книги у них нет цены, и поэтому можно взять только как пожертвование. То есть те средства, которые может человек пожертвовать. И если можно увидеть и другую практику, что когда людям просто отдают, они получают это как нечто, ну, неценное. То, что не имеет...
мы сегодня и наблюдаем, да, Нандакиртан? Как раз вот столкнулись брахманы сегодня с проблемой. Очень многих знаю, как раз астрологи наши вот дорогие, да, сталкиваются с этой проблемой постоянно.
Да. Примеров тому очень много, и, конечно же, вот астрологи, вы сказали, я так подумал, действительно, люди к ним приходят, они зачастую, астрологи, ну, тоже за свое знание как бы не берут денег, ну, то есть по-разному ситуация бывает, иногда они для блага тех людей, которым они составляют карты, они берут деньги, но они сами понимают, почему они берут деньги, и как раз один из факторов – это то, чтобы человек, он начал ценить то, что ему дают. Невежественный человек, он не может оценить знания. И как бы это знание не выражалось, знание там, к примеру, в музыке, знание в танце, знание вот чисто интеллектуальное какое-то, или, конечно же, духовное знание. И поэтому люди, они также склонны пренебрегать этим. Вот в силу того, что они получают это бесплатно, но бесплатно получив только образованный, культурный, воспитанный человек, и, как правило, человек, который квалифицирован в этой области, в этой сфере. То есть он может понять тогда, что за иногда простотой какой-то вещи может стоять годы усилий, годы там, тренировок для кого-то репетиций, для кого-то изучения там, различных аспектов знания. И когда, то есть, либо человек может оценить, и тогда он сможет это принять как подарок и относиться бережно. Но чаще всего происходит другая ситуация. Люди получают эти книги и просто их иногда выкидывают. И на моем уже вот многолетнем опыте, что иногда людям раздавали просто эти книги. Я встречаю этих людей, они просто говорят, заберите, они у меня там валяются. Кто-то на макулатуру сдает, кто-то с места на место переставляет, не знает, куда их деть, вроде выбросить жалко. Но когда люди приобретают, и когда они... Потому что что такое деньги? Для людей деньги – это их кровь. То есть деньги – это кровь социума. Они совершают аскезы, и это деньги являются плодами аскез. И поэтому людям очень трудно расстаться со своими деньгами. Потому что расстаться с плодами своих аскез тут взвесишь много раз. И когда они все-таки решаются отдать плоды своих аскез за что-то, то они это получают, и они это относятся к этому достаточно... Ну, трепетно, в силу того, сколько аскез им пришлось отдать, да, какую долю своих аскез пришлось заплатить, так вот скажем. И это также одна из причин, почему господь Нитинанда, он торгуется на этом рынке. И интересно, что какую плату он просит, потому что невозможно купить, ну, как можно, как я уже говорил, даже ну, вот, милость Бога, или когда вам жизнь спасли, как можно это, какими деньгами оценить? Никакими. То есть, но расплатиться можно своим сердечным, правильным отношением. И в духовной жизни Господь Нитинанда, он готов дать святое имя, потому что святое имя – это очень ценное. И почему? Калир Калир Намарупа, Кришна Аватара, Намахой Тихая, Сарваджа Гатнистара, что когда человек получает возможность общения со святым именем, это означает, что он получает возможность общаться непосредственно с Богом. И в этом и счастье, и в этом беда. Счастье, потому что каждый человек, если он открыт, он может через святое имя получить непосредственное общение с Богом. Это вот как мы сейчас с вами разговариваем. А теперь представьте, если сократить дистанцию, мы вдруг бы оказались и сидим в одной комнате, в одной студии, и с глазу на глаз, да, ведем эту передачу, видя друг друга. А если еще углубить, что имеют возможности все наши слушатели оказаться в одном месте, и мы вот общаемся в очень тесном кругу. То есть вот это то, что дает возможность святое имя. То есть непосредственно общение с этой личностью. И эта личность – Бог. И поэтому оказаться, зачастую оказаться в кругу друзей, скажем, это приятно. А если оказаться в кругу недоброжелателей, что тогда делать? И вот это, знаете, и благословение, и проклятие, что, получая святое имя, человек получает возможность прикосновения к Богу. Но если этот человек невежественный, если его сердце осквернено, то тогда он и, соответственно, будет общаться с Богом в оскверненном состоянии. Ну, имеется в виду, как следствие, он будет оскорбителен по отношению к Богу. И это проблема. И проблема в чем? Кришна говорит, это не проблема, что вы меня оскорбляете. Ну, потому что, и как Прабхупада, он иногда приводил такой пример, как ребенок бьется в чреве матери, там, с какого 7-го месяца, да, у ребенка проявляется сознание, он начинает осознавать, как ему тяжко в утробе матери, он начинает активно двигаться. И иногда он приносит там ручкой, ножкой, приносит боль своей матери. Но мать от этого, ну, она же не обижается на ребенка, она наоборот, она прощает ему все, уже любит его и ждет, когда же этот ребенок явится на свет и получит радость, обоюдное такое общение. И поэтому сам Кришна, он относится к этому очень спокойно и с пониманием, но сам человек, он еще больше оскверняется. То есть, когда оскорбляет Бога, происходит осквернение, и знаете, как в грязи пачкается в своей, и он становится еще дальше от Бога. То есть, он сам человек для себя строит какие-то баррикады, для того, чтобы не идти на сближение с Богом, а наоборот отдалиться, еще и забаррикадироваться.
Вот, ну, Ананда Киртан, вы нас сейчас напугаете, мы вдруг перестанем повторять святые имена. Потому что, ну вот я, например, себя никак не считаю, да, чистой как-то вот.
Ни в коем случае этого не надо делать, в смысле прекращать свое имя. И самое-то главное, раз мы повторяем, значит, нам уже Господь Нитинанда, мы совершили сделку с Господом Нитинандой. И вот тут интересно, а что Нитинанда, Господь Нитинанда, что Он просит от нас? То есть мы же какую-то плату, значит, заплатили, раз мы уже общаемся со святым именем, мы повторяем святое имя. И как Наратам Дас Такур говорит, что... А, извиняюсь, это Бхактивинод Такур, это песня Бхактивинод Такур. Он говорит, что нужно заплатить нашу веру. И вот эта вот цена, которая... И как сам Бхактивинод Такур, объясняя этот баджан, он говорит о том, что вера — это то немногое, что мы можем заплатить. И когда мы получаем, когда мы даем эту плату, и это называется шрадха, то есть на санскритском термине это называется шрадха, это самый первый шаг, который делает человек к Богу. Что, и этот шаг, он начинается с доверия. То есть шрадха в таком, наверное, в более точном смысле, в данном контексте, будет звучать как доверие. То есть есть какое-то доверие. Потому что само по себе вера – это более глубокое такое уже состояние души по отношению к кому-то, к чему-то, или вот по отношению к Богу. И вот в этой лестнице нашего восхождения к Богу, приближения к Нему, мы первый шаг делаем на основании вот этой шрадхи. То есть есть какое-то доверие. Это доверие могло родиться из прошлых жизней, это доверие могло родиться, что кто-то нам из преданных Бога мог посадить эту семечку в сердце, сказав какое-то теплое, правильное слово в защиту Бога или прославляя Бога, и оно может осесть в нашем сердце, и если наше сердце, оно как-то благоприятная такая вот среда, то эта семечка, она дает такой росточек легкий. И вот этот легкий росточек — это шрадха. И шрадха, в свою очередь, и вот эту шрадху мы плотим, или платим, как правильно сказать, мы заплатили Господу Нитинанде, и мы получили за эту шрадху святое имя. Но получив святое имя за вот эту самую мелкую монету, это то немногое, что мы можем дать. Это самая мелкая валюта, которая говорит Бхактивинод Такур. И мы получаем общение только с его звуковым образом. Как вот мы сейчас сидим все на разных концах земли, и я слышу ваш голос, но я не могу ни вас видеть, ни прикоснуться к вам. Более 100 человек, 100 слушателей тоже в такой же ситуации находятся. Но если мы будем готовы заплатить еще большую цену, и в принципе мы, если мы все правильно делаем, если мы получили святое имя и начинаем повторять, даже совершая там некоторое оскорбление, вольно или невольно, как говорит Шрила Прабхупада, но если мы искренни, то мы придем обязательно к следующему шагу. И вот буквально сегодня я отвечал нашей слушательнице Матин, я не знаю, она сейчас нас слушает или нет, она написала на форуме, что как она долго не решалась, но в конце концов она сделала этот шаг и пришла к преданным. Пришла в какой-то храм и побывала на лекции, пообщалась. И вот это следующий шаг. Следующий шаг – это садху-санга. Мы сперва соприкасаемся, но потом мы делаем следующий шаг по отношению к Богу. И это тоже наша цена. Когда мы поднимаемся, идем, мы совершаем какие-то усилия, мы беспокоимся, переживаем, как нас встретят, а понравится или нет. А может быть, меня там в жертву принесут, потому что я иду к непонятным людям. Но когда мы преодолеваем все эти внутренние препятствия, и даже внешние, там погода, непогода, и мы приходим туда, и Кришна, Он нас вознаграждает и дает еще большую милость, и мы уже еще становимся на более близкую дистанцию к Богу. И вот это вот наша плата. И Господь Нитинанда, Он берет эту плату, Он делает для нас этот продукт ценным. То есть мы начинаем ощущать важность этого, мы что-то сделали, мы приложили усилия, и Господь Нитинанда вознаграждает. И как Он вознаграждает? И Бхактивинода Такура объясняет, он говорит, что и Господь Нитинанда, Он возвращает нам нашу плату. То есть ту плату, которую мы заплатили, Он возвращает. То есть, и что это означает для нас? Это означает, что если мы соприкасаемся со святым именем, мы получаем обратно. То есть мы купили товар, и Господь Нитинанда видит, что нам этот товар нравится, этим товаром мы пользуемся, Он нам возвращает наши деньги. А что мы платили? Мы платили нашу веру. И это означает, что в нашем сердце прибавилось веры. То есть мы приобрели и святое имя, и вместе со святым именем приобрели веру. И вот этот процесс, он так обрастает, как ком. Мы снова готовы заплатить, но уже общением с преданными. Потом мы готовы уже заплатить еще большую плату. Начинаем заниматься каким-то преданным служением, прилагать какие-то уже активные усилия. Потом мы уже готовы расстаться со своими анардхами, то есть работать над своими качествами и так далее, и так далее. И вот это все та плата, за которую мы покупаем святое имя. И это означает, что чем больше мы заплатили, как вот на этом примере общение, потом наше преданное служение, потом мы сознательно боремся со своими недостатками, это все нам воздается тем, что мы все ближе и ближе к святому имени. То есть мы начинаем ощущать не только наму, еще и рупу, еще и дхаму, то есть его и форму, и его место проживания, или святая дхама, святая земля раскрывается, нам раскрываются лилы Господа, то есть нам позволяет вступить в это. Но это, конечно, уже когда мы будем готовы заплатить всю свою жизнь. То есть вот такой вот бизнес.
И да, я так понимаю, очень красивая литературная аллегория, Ананда Киртан. На самом деле вот эти высокие отношения, да, вот эти высокие понятия, их очень сложно объяснить вот нормальным таким обычным человеческим языком. И я думаю, вот как раз эти святые, да, которые обладают вот талантами очень многими, да, в том числе и литературными, и поэтическими, они пытаются это так вот красиво все как-то выложить, да, как-то красиво оформить. То же самое, вот я очень часто читала, допустим, описание, как описать матушку, да, то есть там либо Радхарани, либо матушку Парвати и так далее, да, вот этих вот богинь. Как описать красоту, да, вот, ну просто нереально. И, конечно, вот спускается милость матери, да, и вкладывает вот в уста этих поэтических таких вот форм, да, вот в уста этих поэтов, вот эти формы как-то хотя бы, ну хоть как-то нашим языком, чтобы это объяснить.
Да, и поэтому одно из качеств преданного, которое Кришнадас Кавирадж в читании Чаритамрити упоминает, он говорит, преданные они кави. Кави или поэты. И как раз вот по этой причине, что сама богиня Сарасвати, она,
да, да, вот
она
точно,
входит,
сама
входит в сердце и входит на язык и заставляет говорить, подбирать эти слова. Это Кришна, он прекрасно рассказал эту формулу в Бхагавадгите. «Видайшча сарва рахам эва ведю». «Сарва сяча хам хридиса невишто». Он говорит, «Я нахожусь в сердце». И он там перечисляет те аспекты жизни, в которых он нам помогает, так можно сказать. И он говорит, знание, то есть Кришна раскрывает, либо наоборот, отбирает знание. Знание, память, он дает нам память, либо отнимает ее, и забвение. И это тот, что находится по умолчанию в приоритете у Кришны. То есть он из сердца. Тиша сататам юктана, баджами прити прувакам. Удивительный тоже стих. Он говорит, те, кто повторяет мою славу, тот, кто воспевает святое имя, баджами прити прувакам. Вот это вот прити прувакам, это слово, которое отражает состояние, с которым преданные готовы говорить о Кришне, прославлять его, заниматься Кришна-катхой. Касается ли это повторения святого имени или прославления, или когда преданный погружается в преданное, то или иное преданное служение. Но главная специя вот этого вот действа – это прити пурвака. Это в любовном экстазе, по-моему, даже так Шрила Прабхупада переводит. То есть с глубоким вот этим любовным переживанием. И он говорит, дадами будхи йогам там, йинамам упаянти те. И он говорит, и когда я чувствую это, когда я вижу это состояние сердца, он говорит, я даю им знания. То есть я открываю, при помощи которого они могут прийти ко мне. То есть Кришна из сердца, видя вот это вот состояние, прити пурвака, он дает разум людям. То есть, если сказать простым языком, если человек относится с открытым сердцем к Богу и пытается вот как-то восполнить свою жизнь общением с Богом, либо через повторение святого имени, либо через какое-то практическое усилие, то Кришна отзывается, и как отзывается? «Дадами будхи йогам там, йинамам упаянти те». Он говорит, я даю разум этому человеку.
Вдохновение поэтическим языком.
А раз появляется разум, то тогда человек, он становится кави, он становится способным описать. Но главное тут во всем этом, это вот это вот состояние любви. Я наблюдал, как был один раз такой вот случай, который так врезался в мою память. Ну, это достаточно бытовой, то есть можно налево-направо его увидеть, но вот один раз я какую-то особую милость получил. Я видел, как мать прославляла своего дитя. И я так погрузился в это. Она просто рассказывала о своем ребенке. Знаете, а вот посмотришь на этого ребенка, он там сопливый, бодрый. Ну, ребенок как ребенок, знаете, обычный ребенок. Прошел бы на улице, не обратил бы внимания. Но мать так рассказывала о своем ребенке, что я смотрел и прям умилялся этим ребенком. То есть есть в сердце любовь. И когда в слова вкладывается любовь, и то... Ну, это как раз мы, знаете, мы проглатываем вот эту любовь, это ощущение, состояние любви, и, соответственно, наше сердце отзывается тем же. И вот когда преданные, они говорят о Кришне, то вот это вот не столько само построение, слова какие-то, а вот это вот состояние передается. И Кришна, так как он находится в сердце каждого, как он сказал, «Сарвася чахам хриди санивишто», «Я нахожусь в сердце каждого», то он рассказчика, которого Кришна заставил, или видя вот это вот прити пурвакам, то есть состояние души, с которым человек, этот преданный, хочет передать что-то о Кришне, он помогает ему, дадами будхи йогам там, говорить состоянию поэта, да, то есть он становится кави такой преданный. И с другой стороны, когда слушатель слушает, то Кришна, он, находясь в сердце, он раскрывает это сердце слушателя и позволяет вот этой прити пурвакам, этому состоянию любви, войти в сердце и уже на уровне любви понимать не смысл слов, не как построено предложение, а уловить суть, уловить вот это вот состояние любви. И коль уж любовь входит в это сердце слушателя, то тогда сердце наполняется этой любовью. То есть это как закон сообщающихся сосудов, да? То есть в одно вливаешь, что в другом обязательно выльется где-то. Потому что одно тело вытесняет другое тело. И вот таков вот процесс. И поэтому кави, поэтому это начинает привлекать, и поэтому, уверен, меняются сердца.
Ну что ж, Ананта Киртон, я так думаю, что можно уже перейти к тексту, да, мы давно вот не обращались к нашей книге, к нашему священному писанию Бхагавадгита, вот, дорогие друзья, мы изучаем уже в течение, наверное, ну, Ананта Киртон, 2 лет, больше, да?
Я подозреваю, уже, наверное, 2.5 года.
Ну, я
мне
надеюсь,
кажется,
что...
мы весной начали, первая передача вышла,
да.
2.5.
Ну, вот, и... Суть в том, что я надеюсь, что это никогда не кончится, потому что, ну, я получаю от этого колоссальное удовольствие. Ананда Киртон, наверное, вот это как раз этот закон сообщающихся сосудов. Сегодня у нас 22-й текст главы 5.
А я, наверное, получаю бесконечное благо от этого. Коли ж Кришна позволяет говорить о нем, и есть слушатели, а если еще чьи-то сердца меняются, то я получу свои комиссионные, как опять же говорит Бхактивинод Такур, говорит, давай придем на этот рынок, приходите, я вас веду с этим торгашом Нитинандой, он вам продаст святое имя, а я как посредник получу свои комиссионные. Это в этом же, так знаете, уже последнюю точку поставить. Так
в вот этом контексте.
Да, так вот и я, наверное, получаю огромное благо благодаря вам и благодаря нашим слушателям. Вот. Так что, ну, все вы выигрыши. Итак, мы продолжаем Бхагавадгиту, глава 5, текст номер 22. Глава называется «Карма-йога» или «Деятельность в сознании Кришны». Это один из моих, для меня, наверное, самых часто цитируемых стихов, один из самых, который мне очень нравится, я его выучил много-много лет назад. «Ихимса спарша джабога, духа юная эвате адьянтавантах каунтия натешу рамате будах». Перевод текста. «Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновений материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий. У всех материальных удовольствий, у сын Кунти, есть начало и конец. И поэтому мудрец никогда не тешится ими». Конец текста. Давайте еще раз прочитаю. «Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источниками страданий. У всех материальных удовольствий, о сын Кунти, есть начало и конец, и поэтому мудрец никогда не тешится ими». Вот такой вот очень интересный стих. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что материальное удовольствие возникает от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия. Шримад Бхагаватам, если я не ошибаюсь, третья песня, она описывает, когда описывается творение, описываются процессы сотворения не только материальных элементов, но еще и как рождается живое существо, и как рождается тело, из чего оно состоит, и как оно приходит во взаимодействие. И вот там говорится, что есть, ну, 11, в общем-то, чувств, но 5 основных чувств, которые нам очень хорошо известны. Это зрение. Но зрение само по себе, оно ничего не значит. То есть зрение зависит от каких-то факторов. То есть чувство, но должен быть объект чувств. И у зрения, что такое, что является объектом чувств? Является форма. Но, то есть чувство, есть объект чувств. Но также должна быть среда взаимодействия, чтобы произошло соединение, то есть чтобы глаза смогли увидеть какую-то форму, то тогда должен быть свет, то есть появляются стихии. То есть 5 основных чувств, но также есть 5 основных стихий. И есть 5 основных форм чувственного наслаждения, то есть элементов. Это для зрения является форма, для слуха является звук, для языка является земля, то есть, итак, земля, вода, огонь, воздух, эфир, да, вода, земля, и что там у нас еще, зрение, осязание, обоняние, запах, это должен быть источник какой-то запаха,
и слух,
должен быть эфир, да, Ну, и, в общем, есть наши чувства и есть объекты чувств. И душа, которая находится внутри этого тела, она соприкасается, то есть она находится в клетке материального тела, она, это является янтрой, Кришна говорит. Наше тело – это янтра, а янтра на санскрите – это машина. То есть, и когда мы приводим это сравнение, что наше тело как машина, как шофер в машине, это на самом деле, в общем-то, очень правильное и точное определение, потому что сам Кришна говорит, что это янтра. И душа, она находится в янтре, то есть находится в машине, и эта машина – это тело. У нее есть свои механизмы, есть свои органы управления, и вот это пять чувств, через которых наша душа, она общается с этим миром. И есть также объекты чувств, то есть есть звуки, есть форма, есть какие-то предметы, которые есть запахи, которые мы можем обонять, предметы, которые мы можем касаться. И Кришна как раз об этом говорит, что душа, ассоциируя или ложно отождествляя себя с этим материальным телом, она начинает думать, что вот эти вот объекты чувств – это есть источник ее наслаждения. И поэтому мы всячески пытаемся, то есть мы следуем этой концепции, правда, и мы всячески пытаемся наслаждаться. Мы пытаемся, мы для глаз ищем какие-то прекрасные формы, чтобы наслаждаться этими формами, будь то форма противоположного пола или форм там, в виде картин, в виде каких-то природы, которую мы можем выйти. Вот сейчас у нас тут 100 метров от меня находится прекрасный городской парк, и заходя в парк, идешь просто и наслаждаешься обилием красок, причудливым формами деревьев, птички летают, чирикают. То есть все так вот прекрасно, осень, пора очарования, вот как точно Пушкин заметил, вот как раз это пора. И можно наслаждаться всем этим. Уши, мы ищем какие-то звуки, которые будут удовлетворять. Кто-то ищет музыку, кто-то ищет звуки природы, кто-то ищет в тишине звуки, но суть от этого не меняется. И когда человек неправильно ассоциирует себя, неправильно понимает свою природу, он думает, что жизнь прожить – это значит успеть как можно больше наслаждаться всем этим, что тебя окружает. То есть есть чувства, и эти чувства, у них есть потребность к удовлетворению, чтобы приобрести вот это состояние счастья, получить сукхам или состояние удовлетворения счастья. И вся концепция жизни, она построена именно на этом.
Ананда Киртан, а память человека, вот Антон спрашивает, она тоже относится к объекту чувств? Вот к какому объекту спрашивает Антон?
Еще
является
раз.
Является ли память человека, вот к какому объекту она относится?
Это относится к разуму, это функция разума, память. Поэтому это относится не к объекту чувств, но мы можем в уме. То есть память, что она позволяет нам? Память позволяет в уме пережевывать, жевать пережеванное.
И снова наслаждаться, да? Вот те же объекты чувств.
И снова наслаждаться, да, воспоминаниями, грезить, ожиданиями. И даже Бхактивинода Такур говорит, что если человек, он живет в страхе, то есть если он живет в страхе, он живет в будущем. Если он живет ностальгией, то есть вот таким разочарованием, он живет в прошлом. И вот интересно, Шримад Бхагава там говорится, что разочарование – это одна из форм наслаждения. Более того, это, там, по-моему, даже сказано, что это самая высшая форма наслаждения, когда человек уничижает себя. То есть внутри он вот, ищет вот это вот состояние уничижения. И это, наверное, схоже чем-то состояние обиды. И
чувство вины, да, также вот сюда же.
Да, и он наслаждается всем этим. То есть, и вот эта функция разума, память, но она также, то есть благодаря этой функции, эта функция позволяет человеку получать, ну, как бы жевать пережеванное вот это вот состояние прошлых каких-то ощущений или будущих ожидаемых ощущений. И, ну, вот как-то так. То есть я бы больше сказал, что это функция, что это не чувство. А ум является шестым чувством, то есть, точнее сказать, одиннадцатым чувством, то есть такой короной чувств.
И это то, что, наверное, управляет, да, этими чувствами?
Да.
И наоборот, да, чувство.
У мира поналого их манур бутер. Райте ме бина прокрити маштаде, а париям это аства, ням прокрити витхими парам. Джива бута махабахо я едам дарите джига. Кришна говорит, что существуют вот эти вот основные стихии. Он перечисляет, из чего состоит материальный мир. И он говорит, это земля, вода, огонь, воздух, эфир. И дальше он переходит. Ум, разум, ложное эго. То есть это материальные элементы, из которых состоит этот материальный мир. И вот из всех этих элементов ум является ключевым. Потому что ум, именно благодаря уму включаются все эти элементы. То есть мир начинает крутиться благодаря уму. И в уме возникает желание. И если человек чего-либо не хочет, он никогда это делать не будет. То есть, если в уме есть желание, то тогда он будет это делать. То есть, ум является ключевым нашим чувством, которое заставляет двигаться все эти материальные элементы. Он заставляет двигаться, вообще может заставить всю Вселенную. Примеры тому есть. И вот это то, что является умом. И почему? Почему он такой сильный? Потому что ум, он, это конгломерат всех наших чувств. Я часто привожу этот пример, как представьте, вот у нас в квартире есть источники воды, да, в ванной, в туалете, там, на кухне, может быть, где-то еще есть вода. Вы открываете, но все это в конце концов сливается, то есть источники воды, да, разные, но они все стекаются в одно место, в сливную трубу в какую-то. И вот это есть ум. То есть когда мы смотрим на какие-то объекты, то эти объекты, то есть мы соприкасаемся, они входят в наш ум. И в это же время мы можем слышать какие-то звуки, которые издает этот объект. И также через уши опять этот объект проникает внутрь нас. Но все это попадает в ум. И Кришна говорит, что одно единственное чувство, то есть представьте, одно единственное, будь то зрение, будь то слух, будь то касание, оно способно унести прочь разум даже образованного человека. То есть он там говорит «мудреца». Если мы проявим, знаете, слабинку такую или потеряем бдительность, то одно единственное чувство способно унести прочь разум даже здравомыслящего человека. А что уж говорить, когда этих чувств пять, и они во всеуслышание попадают в наши умы. Представляете, какая-то горючая смесь, коктейль Молотова такой в голове. И вот мы живем с этим. И Кришна говорит, что и ум, он обращает внимание, он говорит, он либо может быть вам другом, либо первейшим врагом. И когда ум является другом, когда ум находится под контролем, то, о чем говорит Кришна здесь, в этом стихе, он говорит о том, что нужно начать контролировать. Потому что если мы не будем контролировать свой ум, то ум, он просто в одно мгновение разрывает нас. Он способен унести в одно мгновение наш здравый смысл, нашу совесть, наши там, какие-то планы, все что угодно унести за тысячу миль. То есть и поэтому и родины продаются, и происходит все столько самого ужасного. Потому
так
что...
же поэты сравнивают с семеркой, да, по-моему, или сколько там чувств с бешеных лошадей.
Да.
Взбесившихся.
Пятерка, да.
Пятерка.
И возница – это разум. Разум, благодаря разуму мы должны подчинить себе ум. Но как и что такое разум? Разум – это знание. То есть наш разум состоит из знания. Но в конечном счете решение принимает ум. И вот тут вот это надо четко понимать. Это, конечно же, такая очень непростая тема, она очень-очень широкая. Все желания в уме. Но сейчас, в данной ситуации, когда наш ум неконтролируемый, то есть он самым бессовестным образом наслаждается всем этим миром вне каких-то правил и предписаний, а что имеется в виду, что должны быть какие-то правила и предписания? То есть для чего нужен на перекрестке светофор? Для того, чтобы спасти нашу жизнь. Мы подходим к перекрестку, и там горит красный свет. И неразумный человек может сказать, а что это за ущемление моей свободы, прав, да? Что это за демократия? Хочу, хожу туда, куда хочу и когда хочу. И, конечно же, он может пойти, но это сразу подвергается опасности жизни такого человека. То есть есть правила и предписания. И основное правило и предписание для этого мира является утверждение, которое Кришна говорит Бхоктарам Ягьятапаса, Сарвалокам Махешварам. Он говорит, вы должны понять, что весь этот мир, который, в котором вы находитесь, который вас окружает, он принадлежит мне. То есть мы находимся на чужой территории. И этот мир Кришна создавал для собственного удовлетворения, по собственным правилам. Но этот мир так устроен, что если мы начинаем следовать этим правилам, если горит красный, пожалуйста, стой. Если горит зеленый, пожалуйста, можешь идти. То всем тогда благо. То есть, с одной стороны, нас ограничивают, но с другой стороны, это на благо, это спасает нашу жизнь. И поэтому главное правило этого мира, что весь этот мир, он принадлежит Богу. И он должен служить для наслаждения Бога. И почему это нужно? И Кришна говорит, «Ягьартхат карма нонитра локоем карма бандхана, тадартам карма кунтия мукта сангах самачара». Он говорит, что любая деятельность, то есть, другими словами, все, с чем мы соприкасаемся, и раньше мы соприкасались только для чувственного наслаждения, то есть мы смотрели на какой-то объект, и мы его воспринимали только в одном ключе, в одной плоскости. Это объект для моего наслаждения. Если я вижу какую-то приятную вещь, я хочу ее приобрести, то ну, давайте будем искренними, что 10, 15, 20, для кого-то 3 дня назад или месяц назад, мы даже не думали о том, что это должно быть, мы должны приобретать для удовлетворения Бога. Ведь правда, да? То есть мы жили и думали, что этот мир должен принадлежать нам. И вопрос только в том, насколько у меня крепкие зубы, что я могу откусить и проглотить это. И вот это проблема. И Кришна говорит, что откусить и проглотить вы можете, но вы должны понять, что это временно. Вот этот стих, о котором он говорит, мудрый человек так не поступает, что мудрый человек ищет вечного блага. То есть мы должны иногда совершать аскезу для вечного блага. То есть ты можешь сейчас сэкономить секунду, но потерять жизнь, переходя на красный свет. И поэтому сэкономь, скажем, пожертвуй минутой, но сэкономь себе жизнь. Что удобнее? Конечно же, ответ очевиден. И поэтому Кришна говорит в этом стихе, что мудрые, они не прельщаются вот этим морковкой, которую можно укусить вот прямо сейчас, но укусив ее, как чуть выше процитируем в стихе, «Ягьартхат карма нонитра», это стих из 3 главы, Кришна говорит, что если вы не научитесь жить для удовлетворения Бога, то вы подвергаете свою жизнь опасности. Вы погружаетесь в невежество, и у вас будет очень тяжкое будущее, потому что вы становитесь узником и рабом этого временного материального мира. И в этом проблема. То есть люди, они не знают вечной природы, они не знают вечной природы души, люди не понимают, что такое вечные ценности, но также они не хотят знать, что за эти вечные ценности надо чем-то заплатить. И чем заплатить? Аскезой. Но это аскеза, которая на благо. И здесь Кришна призывает, что весь этот мир, который вы видите, и который до сегодняшнего дня, может быть, вы использовали как чувственное наслаждение, вы теперь научитесь использовать для удовлетворения Бога. То есть, другими словами, начните не только быть пылесосами, потреблять от Бога, от нашего вечного Отца. То есть мы имеем на это право. Но в конце концов, когда дети вырастают, они берут на себя ответственность также и делиться с родителями, заботиться о них. И вот в этом правильное взаимоотношение. И в этом и принцип любви, к которому мы все так жаждем, и к которому мы все так стремимся, но и к этому принципу и призывает и духовные правила и предписания, духовные ценности. Кришна говорит, хотите любить, ну так давайте же будем любить друг друга. Я вам дал этот мир, но научитесь также жить и ради меня. Я живу ради вас, но и вы живете ради меня. И это то, что называется вечные ценности. Потому что тогда, если человек, он начинает жить не просто удовлетворяя свои чувства, исключив из поля зрения окружающую природу, близких, родных и в конечном счете Бога, он живет как эгоист, и в конечном счете он получит тело максимально эгоистичное. Тело дерева, тело там, собаки, свиньи, которые даже не надо думать о том, что, знаете, поднять свой пятачок к небу и думать, сколько там звезд и есть ли жизнь на других планетах. Таков будет результат. И Кришна к этому призывает, он говорит, и в этом мудрость. Поймите, что нужно стремиться к вечным ценностям. Заставьте посредством зрелого духовного разума, приобретая знания, слушая об этом, то есть наполняя свой разум знанием, какое это благо может нам принести, и в конечном счете этот наш сосед в виде нашего врага, сумасшедшего врага, наш ум, он может быть в какой-то момент, когда мы наполним свою жизнь знанием об абсолютной истине, наполним свою жизнь о вечных или временных ценностях, мы наполним свою жизнь пониманием, кто такой Бог и что нас ожидает при встрече с Богом. То есть вот это вот состояние, которое обещается, состояние Ананды или Сусукхам, Картум Авьяям, которое принесет огромное, нескончаемое счастье и благо, то, к которому мы стремимся. И, может быть, благодаря этому наш ум, он захочет услышать это послание. И наш ум захочет принять это во внимание и, значит, захочет попробовать. То есть, и что это будет означать? Что тот объект, который еще вчера он хотел использовать для чувственного наслаждения, он задумается, а может быть, как-то этот объект можно как-то вот предложить Богу, предложить Кришне. Может быть, это как-то объект я смогу сделать полезным для Бога. И что это означает? Ну, у меня есть 5 чувств, я наслаждался. А теперь давай попробую занять все свои чувства или какое-то чувство для служения Богу. И как это может на практике выглядеть? Если у нас есть зрение, то 24 часа в сутки мы хотим наслаждать наши глаза, ища вокруг какие-то формы. Так давайте же найдем нужную форму. И какая это может быть форма? Форма Бога. И поэтому во всех культурах, во всех традициях есть храмы. Иногда люди не понимают, а зачем нужна церковь, Бог во мне? Да нужна. Потому что это все равно, что сказать, зачем нам нужны школы, если и так я могу на пальцах сосчитать до 10. Но школы нужны, потому что в школах все предназначено для того, чтобы человек получил образование. И поэтому храмы – это место, где человек может получить возможность образования духовного, духовной практики. Он приходит туда, и он видит алтарь. Но на самом деле, что он видит? Он видит проявление Бога. Он фактически смотрит на Бога. Когда он смотрит на икону, когда смотрит на божества. В храме он может услышать духовные песни, молитвы. И тогда уже другое чувство занимается в служении. Это наши уши. Он может поклониться Богу, то есть верно занять свою голову, по крайней мере, чтобы поклониться и выразить свое почтение Богу таким образом. Вот так происходит трансформация, так происходит наша попытка занимать наши чувства в служении Богу. Но на каком-то этапе, конечно же, мы умеем это делать только в храмах. Но если мы приобретаем этот опыт, приобретаем вместе с опытом этот вкус служения Богу, и Кришна говорит: «Вишаяви не вартанте, не раха рася дехинаха, расоварджа расопиася, парамдриштва не вартанте». Вкус начинает приходить. И каждый человек, он может заметить, приходя в храм, в мечеть, в церковь, там ощущается какое-то благоговейное состояние счастья, благоговейное такое. Оно может быть еще какое-то такое, знаете, осторожное, далекое, но оно ощущается. А кто-то, приходя в храм, он прям сразу же, его сердце раскрывается, и он в слезах находится все время, когда он пребывает в храме. Это истинное состояние счастья. И вот это вот вишаяви нивартанте, он получает этот вкус, высший вкус. И этот вкус заменить невозможно. Невозможно, выйдя из храма, слушать какую-то попсовую песенку и получить такое же эстетическое удовольствие, как когда ты был в храме и слушал прекрасные молитвы.
Невозможно, Ананда Киртан, смотреть там какой-то, допустим, ведический сериал и кушать при этом чипсы, да, или читать священное писание, там, ну, не знаю, пощелкивать
семечки. Запивая пивом.
Да, запивая пивом. Вот как-то вот, ну, не получается даже. Не хочется.
Вот это и есть развитие вкуса. И когда человек, он начинает приобретать этот вкус, сперва по воскресеньям, а потом он начинает думать, а почему только по воскресеньям? И тогда он начинает этот вкус искать уже вне храма. И вот тогда-то его жизнь все больше и больше начинает из 2 часов целой недели, да, или там году 365 дней, и вот 2 часа только, может, когда-нибудь на Пасху он находил время прийти в храм. Потом начинает все больше и больше. То есть он начинает, тогда человек испытывает этот вкус, он начинает заполнять пространство вокруг себя, в своей жизни, в попытках вот этого состояния счастья. Но это состояние счастья рождается только тогда, когда мы свои чувства занимаем в высших каких-то сферах, в высших объектах чувств. Или когда мы начинаем занимать те объекты чувств, которые есть у нас, в виде каких-то предметов, в виде каких-то идей, я не знаю, там, ну, все что угодно, да, вот есть 5 чувств, вот все, что наши, эти 5 чувств с чем соприкасаются, в конечном счете человек приобретает опыт, как это занять в служении Богу. И вот об этом речь тогда Кришна говорит, и когда такой человек, ананьяхчетахсататам, когда он становится способным жить вот в этом состоянии постоянно памятования Бога, Кришна говорит, тогда я вознаграждаю его самым главным, любовью к Богу и вот этим постоянным ощущением счастья. А как может быть по-другому, если человек приходит в соприкосновение с Богом? Если мы что-то отдаем Богу, то мы получаем гораздо-гораздо больше. Вот в этом смысл этого стиха, что мы должны стать мудрыми, и мудрость заключается в том, что мы должны найти вечное и связать свою жизнь с этим вечным через свои чувства. Но для этого нам нужен духовный зрелый разум, для того, чтобы подчинить ум и заставить его, и научить или привить вкус нашему уму испытывать счастье в духовной сфере, в духовной реальности. И это мудрость. Ну и в этом, конечно же, огромная наша удача или огромная находка. То есть то, что вот можно приобрести в этом мире, так высшей ценности не бывает. Ну, вот я бы так, может быть, в такой вот...
Ну, да, Ананда Киртан, я добавлю просто, что действительно это все не пустые слова. Дорогие друзья, мы можем видеть это на примере наших дорогих и высокочтимых святых, да, Ананда Киртан, в любой традиции, в православной традиции, в ведической традиции мы видим дедушек, да, или вот старых мудрецов, или даже, может быть, каких-то вот в средних годах, да, людей, которые имеют это счастье, которые также развивались, которые также когда-то были молодыми, и которые только начинали, но это чувство, оно было, и мы видим этому пример, что этого можно добиться, этого счастья. Это счастье, оно, его невозможно скрыть. В глазах этих людей мы его видим всегда. Стоит только встретиться один раз с таким человеком, Ананда Киртан, вам доводилось встречаться?
И доводится.
И доводится.
Доводилось и доводится. И это вот каждый человек, я думаю, который попадает в храм, ну вот, когда я первый раз попал в храм к преданным, то это просто нахлынуло. Состояние счастья, и ты не понимаешь, что с тобой происходит, но это такая разительная перемена. И я помню первый раз, когда я приехал в Польшу на тур Гурудеву. И я приехал чуть раньше, я приехал на точку, где должна была проходить программа. Я сидел за своим уже рабочем месте, за пультом, ждал, когда придет Харинама. И эту Харинаму вел Гурудев. И там какое-то время я был в томительном ожидании, вот, столько я не виделся с духовным учителем. И вот сегодня программа, уже хочется, чтобы все быстрее было. И тут появляется эта Харинама, которая заходит на площадку, где будет проходить это все мероприятие. И вместе с этой Харинамой, знаете, как пришло такое, как это пространство заполнилось каким-то желе, которое физически можно ощутить и как ножом разрезать. Вот это вот состояние счастья. Я вообще был поражен. Это, наверное, уже был второй опыт у меня вот подобного состояния. Вот такого, что как желе, это счастье можно вот ощутить и разрезать его, то есть на хлеб намазать. Это потрясающе. то есть духовные учителя, которые посвятили свою жизнь 24 часа в сутки служению Кришне, общаясь с ними, можно ощутить, вот как я, ну, мои, по крайней мере, такие ощущения, это физически. То есть вот это состояние счастья, это физически, оно передается. И находясь в этом состоянии, ты уже как-то, это состояние становится естественным, и начинаешь это понимать, то есть первый раз, когда вот только соприкасаешься, или когда давно не был, год в ожидании, приезжаешь, ну, в моем случае, на моем примере, это вот, скажем, на встречу с духовным учителем, на тур, и вот там это состояние. Потом какое-то время ты привыкаешь к этому состоянию счастья, и для тебя это становится обыденным, и второй раз ты ощущаешь вот это вот, насколько есть разница, когда ты близок к этим людям, к преданным, к преданному служению, и когда ты оставляешь, уезжаешь с тура, или сама, ну, для всех, я думаю, разные примеры есть, и ты попадаешь вот в эту атмосферу опять, то есть, ну, и это такая разительная разница. То есть, если ты понимаешь, что ты месяц, полтора или два жил вот в этом желе счастья, в котором ты купался, плескался, куда ни повернись, знаете, как бы ни кувыркнись, ты постоянно в этой среде счастья. Это можно ощутить, и вот оно ощущается в общении с такими же, кто занят постоянным преданным служением. И, конечно же, это места такие, как храмы, мечети, церкви. То есть, это ощутимо. То есть, другими словами, святые или те люди, которые практикуют преданное служение, практикуют, ну, духовную практику, от них всегда исходит. И чем чище человек в этой практике, тем это состояние ощутимее. И вот вплоть до такого вот ощущения, что, как я вот только что рассказал.
Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до следующего четверга. Я напомню, с вами были «Священная Земля», я ее ведущая Инна Январева и Ананда Киртан, эксперт ведических писаний. Мы изучали Бхагавад-гиту. До новых встреч!
До новых встреч!
Духовные писания на Йога-радио. «Священная Земля».